Я несколько раз очень внимательно и прочел, и просмотрел послание президента России Федеральному собранию. И могу по этому поводу сказать следующее. Во-первых, даже если бы это послание мне до крайности не понравилось, я все равно не стал бы об этом говорить. Потому что идет война, президент, верховный главнокомандующий, война судьбоносная. И тут, особенно когда и твои товарищи воюют, любое, так сказать, критическое высказывание начинает оборачиваться чем-то типа злопыхательства. Мы смеялись в советскую эпоху над терминами. Там, наводит тень на плетень, там, льет воду на мельницу врага. Ну, должен сказать, не такие уж глупые термины. Хотя использовались очень часто совсем не по назначению. Так вот, даже если бы мне это послание не понравилось очень, я просто промолчал на эту тему. Но у меня нет такого негативного отношения к посланию. Мне кажется, что президент России рассказывает о том, в какую сторону должна двигаться созданная им, я настаиваю на этом, именно им лично, Российская Федерация, некое государство, страна, общество, исходя из того, что вот оно на предыдущем этапе, вот тут оно оказалось построено как-то. Потом оно, будучи построенным, двигалось как-то вот так, по некоторому отрезку пути, там, отрезок один. Потом нечто произошло, оно же начало двигаться сюда дальше вот так. Да? И вот оно сейчас находится здесь, а потом, там, 30-му и так далее году, должно будет находиться где-нибудь вот здесь. Еще раз. Есть построенная, созданная определенным образом страна. Не хочется терминов там капиталистическая, некапиталистическая, там буржуазная или так далее. Но вот такая, как есть. Эта страна куда-то двигалась, потом настало время СВО, она двинулась чуть-чуть по другой траектории и сейчас находится в точке X, а в будущем она должна находиться в точке Y. По отношению к этой концепции все, что говорит президент, вполне серьезно, вполне позитивно и, с моей точки зрения, никакой особой критике не подлежит, а если там речь идет об уточнении каких-то деталей. Не мое это дело, не настолько мне это интересно. Я в целом все это поддерживаю, действительно поддерживаю. Да? Не как бы ради того, чтобы набрать какие-то очки. Просто сущностно. Мне никакие очки тут не нужны. Вот уж поистину настал момент, когда жила бы страна родная, да? Потому что у тебя есть свои планы, свои идеи, иногда достаточно нетривиальные, и ты прекрасно понимаешь, что реализовывать их ты можешь только если страна есть, а вопрос о том, быть ей или не быть, стоит ребром. Президент России заявляет следующее, что вот эта страна будет, с одной стороны, вести и доводить до победного конца то, что называется СВО, то есть конфликт на Украине, а с другой стороны осуществлять некую мирную жизнь по неким правилам. Которые, вот эти правила, по которым эта жизнь осуществлялась и будет осуществляться, да, являются преемственными по отношению, к, собственно говоря, к тому, что построено. А кто против и что можно сказать другое? Другого фактически сказать нечего. Ибо в основе всего, что ты говоришь, и того, что ты думаешь, и того, что ты оцениваешь, и того, что пытаешься понять, лежат простые вещи. Первое. есть то, что есть. И второе. Именно это, то, что есть, надо каким-то способом напрячь для того, чтобы добиться определенного результата. Но если есть то, что есть, и нужно напрячь это, то в сущности ничего такого, про что ты можешь сказать, о ужас, что же говорится, нет в послании. Президент там скептически относится к затратам на оборону в Советском Союзе, считает их избыточными и считает, что они отчасти привели к краху Советского Союза, к перенапряжению ненужному, но это правомочная совершенно концепция. Может быть, это так, может быть, это не так. Есть одно безумно серьезное и проблемное утверждение внутри этого развернутого содержательного доклада, которое я все-таки считаю необходимым обсудить. Оно, во-первых, в каком-то смысле судьбоносно и позитивно, и, во-вторых, очень проблемно. Я имею в виду тезис очень яркий и впечатляющий о том, что в дальнейшем вот на этом пути движения, на этом вот пути X в будущем, решающим образом произойдет переориентация на элиту, воюющую сейчас на Украине. Президент произносит слово «элита», оговаривая при этом, что этот термин имеет, конечно, и отрицательную, так сказать, окраску. Но вот, значит, давайте эту отрицательную окраску уведем в сторону, а просто скажем, что по каналам вертикальной мобильности приоритетно будут двигаться люди, воевавшие на Украине. Их будут учить, готовить к политической деятельности. Они будут включаться в эту деятельность. Вот ни о чем другом лично я не мечтаю. И мне это кажется, ну, единственно спасительным. И только хотелось бы обратить внимание на одно, что это так не работает. Ну, честное слово, не работает. Это очень важно понять, что оно так не работает. Героев этой войны, как и любой другой, нельзя просто взять, да, направить в определенное место, где им будут читать лекции, проводить семинары, образовывать их разного рода ученые, а также, там, как было сказано, деятели правительства и все прочее. Да, и там они доформятся и превратятся в политических управленцев, администраторов и так далее и тому подобное. Но не бывает так. Вообще в войнах, и особенно в таких, которые идет сейчас, это идеальный вариант. И очень хотелось бы, чтобы так и было. И я мечтаю быть опровергнутым в тезисе о том, что так не бывает. Но я боюсь, что лучше заблаговременно нечто понять и разработать, чем оказаться в плену и этой иллюзии, при том, что сама власть говорит, что мы несколько раз попадали в плен иллюзии и так далее и тому подобное. Так вот, не надо в очередной раз в этот плен попасть по столь судьбоносному вопросу. Люди, главные герои, которые прибудут с театра военных действий, это очень многообещающий и ужасно проблематичный одновременно материал. Ну да нельзя, честное слово. И главное, что это же не материал, это люди. И у них есть свое состояние человеческое, свое представление о том, как они дальше распорядят своей судьбой, свои травмы. И все это мало совместимо с таким их нормальным, достойным, очень позитивным и желательным, подчеркиваю, очень желательным продвижением во власть. вы-то начнете с ними это делать, и вдруг обнаружите, что гладко было на бумаге, но забыли про овраги, что это люди с их пригорками, ручейками, с их военным опытом, включающим в себя не только героизм и готовность жертвенно сражаться за благо страны, но и многое другое. Я наблюдаю с близкого расстояния за конфликтом на Украине уже 9 лет. Я знаком со слишком многими людьми, которые оказались вовлечены в гущу этого конфликта, которых история побудила к тому, чтобы они оказали решающее воздействие на протекание конфликта, которые обладали массой героических качеств. И мне трудно, закрыв глаза, представить себе, что эти люди, ну, образно говоря, сядут за школьные парты. В любом виде. Хоть вы эти парты сделаете бронированными, а для обучения вовлеките весь, так сказать, состав военной героической элиты высшей. Ничего из этого не получится. Ну, если договаривать, то это очень обожженные войной и очень травмированные люди. И чем они героичнее, чем больше хочется, чтобы в поствоенной жизни они заняли какое-то совсем ключевое место и начали определять вектор развития страны, а честное слово, мне этого хочется ничуть не меньше, чем главе государства. Так вот, чем больше они совершили там героического, тем больше они обжжены. И тем в меньшей степени по отношению к ним работают линейные схемы их перевода на мирные рельсы. А речь идет о том, что было сказано в послании Федеральному собранию, именно о линейных схемах. Грубо говоря, для этих людей, наиболее ярких из них, линейных схем нет. А поскольку война будет долгая, как минимум, то самые лучшие, самые героичные с войны уже не вернутся. Они там и останутся. Сущностно. До конца. По этому поводу в произведении Юрия Бондарева «Берег» сказано достаточно внятно, когда два молодых лейтенанта, которые дружат друг с другом, противопоставлены как два человеческих типа. Один из них Никитин, максимально рвущийся к тому, чтобы перейти на мирные рельсы, а другой – Книжко. И понятно, что лейтенант Книжко, который в романе гибнет, но он так обожжен войной, что уж никоим образом его на мирные рельсы не переведешь. И он не хочет этого. Все. Там нечто состоялось. Это уже воин без дороги назад. У меня отец воевал и в финскую, и во всю Великую Отечественную, и очень хотел назад учиться. Быстро очень, шинели прямо. Поехал в аспирантуру и так далее. Я очень хорошо знаю этот типаж людей, которые идеально вписались в мирную жизнь, и не надо было им никакой адаптации, и здорово они воевали, и все. Но я знаю другой типаж. Очень контрастный. А то, что происходит сейчас на Украине, и что происходило 9 лет, это не Великая Отечественная война, и не советский лейтенант должен переходить на мирные рельсы, не советский офицер, мечтающий о том, что у него будет семья, что будет заниматься любимым мирным делом и так далее, должен переходить на мирные рельсы. А человек, обожженный так, что этот перевод крайне проблематичен. Ну, то же самое очень ярко показано в великолепном фильме Тарковского «Иваново детство», где видно, что этот Иван ни на какие мирные рельсы не перейдет. Ну что? Да позволено мне будет очень условно применить эту небезусловную метафору. Этот Иван уже шахид. И с этим делать нечего. Он перешел Рубикон. Он трансформировался в этого человека войны. И осуществлять обратную трансформацию он в высшей степени не готов. И таких было очень много. Даже в ходе реабилитации этих людей в связи с победой в Великой Отечественной войне. Войне, длившейся относительно недолго. Было огромное количество проблем. Здесь их будет неизмеримо больше. Даже если через какое-то время война закончится, этих людей можно будет переводить на мирные рельсы. А сейчас я хочу спросить, а она закончится? Чем? Как? Почему? Задача вписывания этих людей в мирные рельсы делится на две части. Первое – как вписывать и можно ли? И второе – будут ли мирные рельсы? Вот это бы и хотелось обсудить. Спросят, а что вы предлагаете? Отвечаю. Я предлагаю радикальную перестройку вооруженных сил. Доведение численности контрактной армии до 3 миллионов. Создание другого института, в каком-то смысле сословного, воспроизводства военной силы. Создание инфраструктуры, в том числе поселений или городов, в которых люди с войны могут приходить назад на военные же деяния мирного времени, если дозволено мне будет использовать исламский термин, то есть джихада меча на джихад духа, а не в мир, ибо мир для них уже закрыт, для этих людей. Они должны возвращаться в военные поселения. В этих военных поселениях они должны дальше развиваться и учить людей. И в армии они должны служить до смертного часа, поднимаясь, развивая свои возможности, переходя на педагогическое или любое другое поле, которым будет нужно, возвращаясь назад при необходимости вооруженные силы. Но это требует совсем другой армии, которой вот в этой стране прямого места нет. И как только мы начинаем обсуждать это, а мы что обсуждаем? Мы обсуждаем другой способ задействования драгоценного человеческого материала, который произвела эта война. Говорю так. Специально усугубляя технократический, прагматический аспект. Да? Так вот, мы обсуждаем, как это задействовать. В Академии постукраинского будущего диплом, в который дает возможность занимать место в политикуме или в системе управления, или вот в этих поселениях, в которых военный остается военным. Это две разные модели. Так вот, я боюсь, не хочу, а боюсь, что модель-то с этими поселениями не безусловная, а мучительная какая-то. Она соответствует тому человеческому материалу, который надо использовать наиболее эффективным образом для будущего России. А модель этой академии постукраинского будущего, как бы хороша эта модель ни была, она не соответствует материалу. Ведь модели-то могут быть как угодно хороши сами по себе, но вопрос о материале. Это моя смелая гипотеза, которая является прологом к данной передаче. Хочу еще раз подчеркнуть, что я очень рад ошибиться, и что единое с тем, что было сказано в послании Федеральному собранию желание каким-то самым-самым оптимальным, самым-самым бережным, самым-самым эффективным образом задействовать драгоценный человеческий материал, произведенный, в кавычках говорю, этим огромным конфликтом, жертвами, выстаиваниями, героизмом, совершенно такой же, как то, что изложено в федеральном послании. Цель общая, вопрос о методе. А метод продиктован не желанием что-то обязательно менять, а соответствием материала, который как бы должен быть задействован, и метода, который надо использовать. Нельзя игнорировать специфику материала. Кто-то и так впишется в мирную жизнь, а кто-то нет. И вот об этих нет и надо думать сейчас. Если маячит некоторая мирная перспектива. А дальше возникает вопрос, маячит ли она. И с чем мы здесь сталкиваемся? Есть такой Патрик Шрер, очень долго служивший в американских войсках, очень увлеченный историей. У него две степени по истории в Американском военном университете. Он член общества военной истории, пожизненный член общества ветеранов зарубежных войн США. Его материал «Срединная война. Новая норма в будущем» опубликован 2 мая 2013 года. И он не сам лично что-то там высасывает из пальца. Но он ссылается на очень авторитетный Центр стратегических международных исследований, опубликовавший книгу «После последней войны. Баланс сухопутных сил и рисков будущих вызовов». Это американский аналитический центр, базирующийся прямо в Вашингтоне, основанный в 1962 году и до 1987 года существовавший в виде филиала очень важного Джорджтаунского университета. Первоначально он назывался Центр стратегических международных исследований Джорджтаунского университета. Он проводит политические, стратегические исследования и так далее. По всем экспертным международным оценкам, это центр номер один в Соединенных Штатах во всех областях, ведущих аналитические исследования и занимающихся проблемой национальной безопасности в мире. И это четвертый лучший аналитический центр в мире. Он получил статус Центра передового опыта обороны национальной безопасности и так далее. Он двухпартийный, постоянно фактически занимающийся только тем, чтобы согласовать позиции Демократической и Республиканской партии. И, повторяю, крайне авторитетный. Вот эта вот срединная война, о которой иногда говорится больше, иногда меньше. Это термин сам по себе, который очень популярен в формальной и неформальной военной среде, причем неформальная очень сильно влияет на формальную, да? Он требует еще раз проговаривания, так сказать, того, что такое срединная война и так далее. Срединная война – это неформальное изобретение военной среды и политической, прежде всего американской, европейской тоже. Суть этого изобретения в следующем. Возникло некоторое соотношение сил. Ну, например, вот СССР проиграл в Холодной войне, и по итогам этого проигрыша Российская Федерация получила место X в мире. Но она получила это место X на 1992 год. А через 20 лет это место может измениться? А через сколько-то лет страна, которая была там вот, предположим, Китайская Народная Республика, которая находилась по своему статусу вот, на месте X, она резко выросла и получила место Y, при том, что Y резко больше X. Что с этим делать? Что, собственно, производить, когда имеет место такая динамика и проходит какое-то количество лет? 20, 30. Что тогда? Официально говорится следующее. А ничего. Просто сама динамика все изменит, поставит на свои места, рынок все ставит приоритеты, конкуренция докажет, кто чего стоит, да? Как пелось вам такой сентиментальной студенческой песни, чуть-чуть беспомощно вагоны качаются, и все получается само собой. Так вот, короче, все получится само собой. Но все и политики, и прежде всего военные понимают, что само собой все не получится. Что какая бы страна в момент X не проиграла, она будет готовиться к тому, чтобы изменить это положение. Особенно, если ее сильно пригнули по результату проигрыша. А ни одну страну мира не пригнули так, как Российскую Федерацию. Что эти изменения надо будет вводить, что невозможно будет их избежать. И что единственным средством какого-то приведения чего-то в соответствие является война. Тот мир, который есть, другого средства не изобрел. Но если страны эти, которые хотят какой-то динамики, обладают ядерным ресурсом и начнут его использовать, то будет не перевод с места X на место Y, а уничтожение цивилизации, которая никому не нужна. А динамика нужна. А что делать? Эта страна начнет говорить, а у меня теперь другой потенциал, дайте мне место под солнцем, да? У меня другой потенциал. Дайте мне то, что мне причитается. Дайте Китаю то, что причитается. Россия изменилась. Дайте ей то, что причитается. А чёрт тебя знает, что тебе причитается и насколько ты изменилась, говорят военные политики. В клубном режиме между собой. Измерителем того, насколько что-то изменилось, является война. Если ты так сильно изменилась, так ты выиграешь, и все будет по-другому. В 1870 году пруссаки забрали Эльзас-Лотарингию, а в 1918 отдали, а потом опять забрали, а потом опять отдали. Вот так мы и живем. Ну а как же с ядерным-то делом быть? Его-то как абсолютно новый фактор за скобки не выведешь. Говорят, а давайте мы будем мериться тем, у кого там что больше, да? С помощью так называемых средних войн. Давайте создадим, да, какую-нибудь периферийную войну, достаточно серьезную, и там померяемся, кто чего стоит, и по результатам что-нибудь оформим втихую или открыто. А разбираться будем без ядерного оружия. Ну, в сущности, так разбирались и в Корее, и во Вьетнаме, и в Афганистане, мало ли где. Так вот, в основе всего, что заваривалось, как эта каша под названием СВО, как раз и лежала такая концепция срединной войны. Вот этой срединной войной и оперировали в каких-то неотчетливых бла-бла перед тем, как нечто началось. Ну, русские, вы хотите нечто получить? Да? Ну, давайте помиримся. Если вы получите, и вы такие сильные, ну и зашибись, и мы что-то дадим. А если нет, нет. Концепция срединной войны, так как она фигурирует вот в этих бла-бла, в профессиональной среде говорится, ну давайте дашь там, собьем по самолету или потопим по кораблю, но дальше не пойдем, не будем переходить в ядерное поле, а вот ну, по результатам, с каким счетом кто выиграет, вот под это и все скорректируем. И началось. Все, что происходит на Украине, это и есть такая срединная, средняя война. Где положено, так сказать, по делам оценить результат. Вот если результат такой, значит, вместо РФ X. А если результат другой, то вместо РФ Y, где Y больше X. И все будет сделано. А почему нет? И говорилось, что ну давайте, давайте. Ну чего вы там? Ну, вы же так щеки надуваете, вы стали такие сильные, у вас такая армия, такая экономика. Ну, давайте, давайте. Мы же не против. Мы будем соблюдать некоторые красные линии. Мы там эти линии не перейдем. Ну, мы, конечно, там поможем вашему противнику. Ну, так это и есть правила игры. Ну и что? Давайте, давайте. Мы будем умеренными. Ведь это все средняя война. Конечно, это само по себе построение со средней войной добавлялось идеей быстрой войны с нашей стороны. Да? И здесь речь идет о том, какие именно в этом смысле мы проводим сравнения с прошлым. Хотя все сравнения с прошлым ничего не стоят. Но если мы хотим проводить сравнения с прошлым, то мы просто обречены на рассмотрение стратегий эпохи до появления ядерного оружия. Понятно? Рассматривать стратегии с сильным применением ядерного оружия бессмысленно, ибо вся концепция предполагает, что его не применяют. А что такое крупные конфликты без применения ядерного оружия? Это конфликты до создания ядерного оружия. А самые крупные такие конфликты – это что такое? Это две мировые войны с очень разными условиями, так сказать, существования, стратегиями проведения действий и так далее, и тому подобное. И вот тут мне хочется оговорить, что военная стратегия – это не дилетантское дело. Ну, совсем не дилетантское. Я даже знаю, что есть люди, которые начитались всего чего угодно. Там, и Лютвака, и фон Шлиффена, и бог знает чего. И которые, может, и умнее людей, которые ну, грызут гранит этой стратегической науки. Там, от 22 лет и до выхода на пенсию. А может, и после выхода. Но это очень профессиональное дело. Потому что сама по себе стратегия столь же незаменима в ходе военных действий, сколь и почти неощутима. Эта стратегия... Кто там кого родил, как в Библии перечисляют. А она рождает там отдельные там военные доктрины. А доктрины рождают еще что-нибудь. И пока это доберется до передвижения войск и реального конфликта, пройдет несколько этажей. И когда вы находитесь вот здесь и смотрите наверх, у вас возникает ощущение, что и нет ее никакой, никому она не нужна. Но это не так. Она есть. И она должна быть разработана таким способом, чтобы иметь способность быть переведенной и разверстанной на следующие уровни, на каждом из которых она превращается, я не знаю что, из 500-страничной книги, да, в 100 тысяч или 200 тысяч страниц, файлов, в каждом из которых указано, кто куда движется, как именно осуществляется мобилизация, сколько и куда нужно передавать ресурсов, как именно эти ресурсы должны производиться, какая должна быть экономика у всего этого дела. Это огромное, тяжеловесное, мощное дело. Это стратегия, обсуждение которой требует какой-то осторожности, какого-то взвешенного подхода и какого-то отсутствия экстравагантности, избыточной. А эпоха требует этой избыточной экстравагантности. И вот появляются какие-нибудь там стратегии аннигиляции или чего-нибудь еще со ссылкой на имена, никакого отношения к подобным названиям не имеющие. Значит ли это, что говоримое сейчас на этом экстравагантном языке вообще никакой военной истории не имеет никакого отношения? Нет, имеет. Имеет. Но совсем не такое прямое, как кажется. Я позволю себе достаточно короткий исторический экскурс. Жил да был такой граф Хельмут фон Мольтке, который вместе с Шлиффеном и Бисмарком просто является архитектором победы во франко-прусской войне, создания Первого рейха, империи германской, и вообще заслуги его необозримые. У него был племянник Мольтке-младший, тоже, кстати, Хельмут. Хельмут Йоганнес Людвиг фон Мольтке. И этот фон Мольтке был начальником генерального штаба перед началом Первой мировой войны. Он является архитектором провала Блицкрига, замысленного как стратегию осуществления Первой мировой войны с быстрым взятием Парижа и так далее и тому подобное. Он осуществлял какие-то странные действия, там боялся очень русских, перебрасывал крупные военные соединения на Восточный фронт, чтобы русские, упаси бог, не ударили в тыл. Короче, он обескровил эту немецкую армию и фактически привел ее к поражению на Марне и к тому, что немцы быстро Париж не взяли, а они рассчитывали на Блицкриг. Немцы всегда рассчитывают на Блицкриг. И в Первой мировой войне тоже рассчитывали на него. И он его разбирал, как его осуществлять. И он его провалил. Когда он его провалил, то на место Мольтке, Мольтке-младшего, вот этого начальника генерального штаба и вообще того, кто отвечал за ведение военных действий в ходе первого этапа Первой мировой войны. На это место Вильгельм, император и верховный главнокомандующий немецкой армии, всесильный руководитель Рейха, назначил своего знакомого некого Эриха фон Фалькенгайна, который по существу должен был изменить доктрину Мольтке-младшего с Блицкригом, который провалился, на доктрину некоторой войны на истощение. И Фалькенгайн это сделал. Он был человеком достаточно талантливым для того, чтобы, отказавшись от концепции Блицкрига, перейти к концепции долговременных военных действий. Вот некоторые цитаты. «Франция в своих напряжениях дошла до пределов, едва ли выносимого, впрочем, с достойным удивлением самопожертвованием. Если удастся ясно доказать ее народу, что ему в военном отношении не на что рассчитывать, тогда предел будет перейден, лучший меч будет выбит из рук Англии. Для этого не нужно сомнительное превосходящее нашей силой средства массового прорыва. И с ограниченными силами, по-видимому, можно достаточно сделать для этой цели». Еще цитирую. Но если то, что мы хотим, будет реализовано правильно на Западном фронте, то Франция истечет кровью, так как иного исхода нет. И при том одинаково, достигнем ли мы самой цели или нет. Если оно не сделает этого, и цель попадет в наши руки, тогда моральное впечатление во Франции будет чудовищным. Истощение противника, его медленное перемалывание в оборонительных боях – вот единственная верная стратегия, которую предложил генерал Фалькенгайн. Человек он был умный, достойный, основательный, компетентный и абсолютно лишенный способности к пиаровскому бла-бла. Его книга «Верховное командование», которая была издана в Советской России, да? Это книга, в которой он подробно говорит, описывает там какой-нибудь прорыв Горлица, Тарнов, его последствия, решение попытки прорыва, алгоритмы. Он никаких терминов особенно, кроме того, что я цитировал, не использует. А используют их уже близкие к пиару экстравагантные представители нынешней тусовки, пытающиеся каким-то образом осмыслить то, что происходит в столкновениях между Россией и Украиной. А это осмысливать-то надо. И тусовка эта, она одним боком там уходит совсем в маргиналитет, а другим она сопрягается с военными кругами Соединенных Штатов и НАТО, теми самыми, которые проговаривают всякого рода срединную войну, среднюю войну и так далее. Книга Фалькенгайна, скромно названная «Верховное командование», была издана в Москве в 1923 году Высшим военным редакционным советом. А предисловие к этой книге написал Андрей Евгеньевич Снесарев, русский и советский военный теоретик. Человек, о котором можно было бы рассказывать всю ночь. Человек блистательный. Великолепный востоковед. Действительный автор стратегии. Человек, включенный во все круги там Брусилова и других. Перешедший по рекомендации того Бонч-Бруевича, который руководил в нашей военной разведке и другими вещами в имперской армии на сторону советской власти, оказавшийся жертвой репрессии в ходе, так сказать, разбирательства военной операции «Весна». Что это была за операция? Хотели ли действительно военные, так сказать, свергнуть партийную власть? Вопрос отдельный. Почему бы им, собственно, этого не хотеть? Надумано там было очень много. Измышлений было гораздо больше, чем правды. Но и правда была какая угодно. Все военные из этого круга были очень обеспокоены тем, что после смерти Ленина идут непрерывные дрязги в партии, и что партия ни с чем не справляется, и что могут прийти белые. А тогда они с ними расправятся. И они лихорадочно обсуждали, что им делать, чтобы белые не пришли. Их мели под гребенку. Но что касается Снесарева, то, несмотря на то, что между ним, с одной стороны, как присланным ставкой, и тандемом Сталина и Ворошилова в Царицыне в ходе гражданской войны были очень крупные конфликты, Снесарев во многом обвинял Сталина, а потом Сталин был оправдан уже после того, как его отозвали в Москву. Несмотря на сложности этих отношений, Сталин дважды требовал, чтобы Снесарев был не расстрелян. И Снесарев получал каждый раз там десятку вместо того, что можно было получить. У него был инсульт, его освободили на как бы возвращении назад к нетюремной жизни. У него был второй инсульт, потом третий, он умер. Но Сталин писал письма, и они есть там к Ворошилову и другим, Клим. Не надо этого человека расстреливать, он нам еще понадобится. Вот ссылки Снесарева на Фалькенгайна в связи с войной на истощение, они имеют вполне себе серьезный характер. Дело это вполне серьезное, как невероятно серьезная самоличность Снесарева и других людей, которые входили в элиту русских генералов, перешедших на сторону большевиков. Поэтому вся советская концепция ведения военных действий, стратегия вот эта самая, которая вот здесь, она просто не могла не быть копией русской, потому что ее делали одни и те же люди. Просто бездарное руководство Российской империи не давало ходу определенным вещам. А большевики, которые не были так обусловлены, так сказать, всякого рода там, семейными связями, клановыми рамками и всем прочим, они дали ход всему этому. Но это одна и та же концепция. И все, что делалось с перемалыванием гитлеровских войск, является прямым следствием того, чему большевики учились в Академии Генерального штаба и в других местах у Эриха фон Фалькенгайна и других людей, которые занимались тем же самым. И проследить реальную связь между Авдеевкой и Первой мировой войной и концепциями фон Фалькенгайна не составляет труда. Это не высасывание из пальца. Это некоторая логика неспешного развития стратегических доктрин, суть которых заключается в том, что если ты прорываешься в каком-то месте, и противнику кажется, что следом за этим прорывом ты существуешь глубокий рейд и что-нибудь там у него повредишь совсем в тылу, необратимо, то противник в эту брешь начинает втягивать свои войска. А ты можешь эту брешью напугать, а потом втянутые войска уничтожать, ибо втягиваться они будут по-быстрому, это будут не лучшие войска и так далее и тому подобное. И тогда ты там осуществляешь перемалывание, а потом в другом месте начинаешь двигаться другим образом. Вот только никакого отношения к современной экстравагантности пиаровской это не имеет. Это первое. И второе. Никакого тут противопоставления советского военного искусства, искусству имперскому, досоветскому и как бы антисоветскому не существует в принципе. Это надо запомнить раз и навсегда. Потому что те же люди делали то же самое и передавали нечто. И даже если операция «Весна» кого-то убивала, следующее поколение шло уже по этой тропе. Одно надо понимать твердо, что когда возникло ядерное оружие, все эти концепции полетели к такой-то матери, как концепции стратегической войны, но остались как концепции вот этой войны. Войны на истощение, позиционное и так далее и тому подобное. И когда проваливается блицкриг и летит кубарем с занимаемых постов автор несостоявшегося блицкрига Мольтке, младший, да, то возникает кто-нибудь, кто начинает оправдывать и осуществлять позиционную войну. Ну, раз уж нет блицкрига, что-то надо осуществлять. И этим кто-то в случае Мольтке Первой мировой войны был этот Фалькенгайн, который осмыслил весь этот опыт и объяснил, как вести позиционные войны, как создавать бреши, как перемалывать в них силы противника, как выводить это на окончательное истощение. Вот только дело-то это он до конца не довел, а когда вновь пришли там Людендорф и Гинденбург, то песенка немецкая была уже спета. Но опыт осмысливался в том числе и русскими, и советскими генералами и был активно применен в Великой Отечественной войне. А также в последующем. В том, что касается крупных действий, крупных масс войск, с поправкой, разумеется, на ситуацию, на технику и на все прочее, в условиях отсутствия ядерного оружия. В условиях, когда нет того, что наносятся стратегические удары изделиями по 20, 30, 50 мегатонн, и там дальше уже вопрос о том, как мы что строим на развалинах, а на самом деле-то цивилизация кончается, это уже другая страница. Вот эти все концепции существуют отдельно, а срединная война отдельно. А теперь главное. Русским, неофициально, а в общем-то официально, все время говорили, что вы давайте, да, ну мы померяемся. И по результатам, все измерив, получив данные эксперимента, построим новые отношения. Говорили-то им это, а имели-то в виду другое. Сначала они имели в виду срыв блицкрига под названием там, взятие Киева, там, аэродромы, войска под Харьковом и так далее. Быстро-быстро, малыми силами шли какие-то сравнения с чем угодно, включая Афганистан. И... О, ужас! Вхождение войск в Чехословакию в связи с событиями 68 года. Там соотношение сил было, мягко говоря, фантастически другим, чем в начале вот этой украинско-российской конфликтной ситуации, именуемой СВО. И когда это все оказалось сметено реальностью, потому что точно знали, что будут делать, отреагировали не так, как обещали, а тотальными санкциями и фантастическими поставками денег и оружия, потом сказали, а мы не участвуем. Это все продолжается, средняя война. Все это раскручивало ситуацию на протяжении 2 лет. И завершается на наших глазах. Вот этого, мне кажется, недопонимают. Потому что заявляется уже твердо, что нет, мои дорогие, это мы вас обманывали. Вы же все любите говорить, что вы такие доверчивые и вас так легко куда-нибудь заманить. Это мы вас обманывали. Мы вам говорили, повоюем, повоюем, потом будет заключено перемирие, ваши интересы будут учтены, наши, мы посмотрим, насколько вы сильны, соответственно, все сдвинем в вашу сторону, или мы сильны, все сдвинем в нашу сторону. А теперь говорят, нет, мы проиграть эту войну не можем. И это говорят все. Запад не может проиграть войну с русскими на Украине. Это мы там воюем, и проиграть эту войну нельзя. Соответственно, идут новые военные бюджеты Германии и других стран. Соответственно, публикуются вот эти все сливы насчет того, что именно немецкие офицеры обсуждают в виде способа удара по Крымскому мосту или чему-то. Соответственно, Макрон заявляет, что а почему бы нам войска туда не отправить, ведь мы не можем проиграть. Значит, вся концепция средней войны с миром после результата рухнула. А дальше начинается вопрос, что пришло на ее место. Но прежде чем обсуждать этот вопрос, мы говорим, это же и есть ловушка. Все, мы проиграть не можем. А говорилось, что можем. Ну, проиграем, подумаешь, делов-то. Ну, что-нибудь вам отдадим. Поделим, как там-то, так там-то и так далее. Теперь нет, фигушки. А надежды-то все были на это. Теперь возникает вопрос, что делают наши? А говорят, ах, это НАТО, а у нас одна концепция войны с НАТО – ядерные удары. Но ядерных ударов не хочет никто, кроме тех, кто торгует этой возможностью ради того, чтобы создать наилучшие условия для продолжения этой срединной войны. А вот что-нибудь поставите, как долбанем, так вы не ставьте. И что-то выторговывают. Ну и молодцы, что выторговывают. Я же ничего не говорю. Но всерьез-то этого не хочет никто. Значит, возникает война типа столетней. А в этой войне о каком возвращении к миру и каналах вертикальной мобильности мы говорим? Так никто с нее и не вернется. Не потому, что все погибнут, а потому, что ведут и ведут. Когда не смогут вести, начнут на заслуженный отдых уходить. Придут другие. Мы с этим столкнулись. Ловушка срединной войны, средней войны с оформлением результатов по результатам эксперимента, так сказать, возможностей стран отменена криком о том, что русское наступление имеет экзистенциальный характер, что русские пойдут дальше, что они начнут завоевывать Европу. И сколько бы наш ни говорит, да чушь какая собачья, не чушь. То есть, конечно, буквально-то чушь. А способ превращать среднюю войну, про которую обещали, что она будет конечно по времени, ну, неважно, 3 года, 4, 5, вечную. Дальше начинается поставка более дальнобойного оружия и всего, чего можно, экспроприации денег русских, окончательные договоренности о том, что нифига, будем эти деньги изымать, ну, еще помучаемся пару лет или месяцев, неважно. Еще сколько-то месяцев США что-нибудь не выдаст Европе, Европа сама что-нибудь соберет по сусекам, еще больше ее ограбят, или все-таки будет выдано, что там будет, отдельный вопрос. Неважно. И возникает вопрос. Ну, то, что считалось, вот это государство двинется сюда от СВО к мирному разрешению. И дальше становится все более проблематичным. Дай бог, если это так, там все эти Трампы, уставшие люди, победы правых сил, которым это не нужно, и так далее, и тому подобное. А если это не так, и на самом деле вот это все имеется, вот эта линия, тогда речь идет о том, чтобы это государство двигалось по этой данной траектории очень и очень долго, при нарастании давлений. Или речь идет о чем-то другом. Как эту-то ситуацию развернуть нужным образом? А только одним, как представляется образом, эту ситуацию, если, упаси бог, она такая, а есть все основания считать, что она такая, можно развернуть в свою пользу только сокрушительным ростом военного оборонного потенциала. Сокрушительным. Страну надо переводить на военные рельсы не в той степени, в какой ее перевели, а все сделали правильно. Вот для этой концепции нет ни одной ошибки. Вот что сделано. Внешняя политика абсолютно нормальная. Маневрируем, ищем союзников. Союзники все ненадежные, ну и ладно. Внутренняя политика нормальная. Общество поддерживает. Экономика, финансы нормальные. Военно-промышленный комплекс наращиваем. Все путем. Так я не спорю, что все гораздо лучше, чем могло быть. И вот вам даже там Авдеевка и все остальное. Все отлично в этом смысле для этого государства. Только это государство должно иметь вот здесь подведение итогов и получение как бы некого компенсационного приза на Украине или где-то еще. А если этой точки нет, а это движется туда, то возникает вопрос, что здесь происходит? Ну уж как минимум не превращение воинов-победителей в новую элиту, да? А что-то другое? Что? И вот в области таких ловушек мы продолжаем существовать. Главное, конечно, та, которую я обсудил, но есть и вторая, по поводу которой мне хочется что-то сказать. Ну, мир облетел известие о интервью господина Такера Карлсона с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Интервью оказалось успешным. Его просмотрело очень много людей. В целом оно существовало в концепции. Нам же надо донести до мира нашу правду. А этот Карлсон, человек правых убеждений, сторонник Трампа и так далее. Он же, с одной стороны, очень популярен, а с другой стороны, он-то не будет совсем воинственно против нас играть. Это ж типа наш трампист, это ж консерватор, а мы ж теперь с консерваторами. Меня спросят, а с кем быть-то? С леваками? С какими леваками? Отвечаю. Все, что связано с коммунистическим движением, с левым движением на Западе и так далее, все уничтожено. И нам приходится смотреть направо не потому даже, что хочется, а нам-то, в общем-то, и хочется. Государство осталось, так сказать, ну, уже не таким антисоветским, как было, но отнюдь не просоветским, мы это тоже видим. Но не потому, что хочется, надо смотреть направо, а потому что больше смотреть некуда. И это как в «Преступлении и наказании», где, так сказать, господин Мармеладов говорит Раскольнику: знаете ли вы, молодой человек, что такое, коли идти больше некуда, так мы идем туда, направо. Это нам и созвучно, мы сами правые, консерваторы, там то сё. И нас вроде как там могут более или менее приласкать или, по крайней мере, не такие сильные подлянки строить. И вот возникает эта ловушка. Карлс берет интервью у Путина. Все зашибись, все довольны. Все говорят, но как мы сработали, но как мы их умыли, но как тут наших, да? А дальше Карлсон дает интервью некому Лексу Фридману. И тут все важно. Кто такой этот Лекс Фридман? Что, собственно говоря, говорится в этом интервью? И так далее. Лекс Фридман – фигура ничуть не меньшая, чем сам Карлсон. Это, ну, как сказать, и ученый, и такой блогер-публицист, и такой, какой-то такой политический деятель, да? Как ученый, он всегда занимался компьютерными технологиями, искусственным интеллектом. На его информационном ресурсе там царствуют такие, конечно, пророссийские сугубо фигуры, как Илон Маск, Марк Цукерберг, ну, там же и Оливер Стоун и так далее. Да, общее число просмотров там на этом Ютубе уже приближается к миллиарду. Это один из главных ресурсов. Родился он в городе Чкаловске, Таджикская ССР, в 83 году. Звался он тогда Лёша Федотов. Рос и учился в Москве. Отец его физик, уехавший туда и ставший там директором института плазмы университета Дрекселя. И быстро раскрутившийся. Дрекселский этот университет – это такое крупное учебное заведение в Филадельфии. В городе Филадельфия, штате Пенсильвания, в США. Обучение в нем проходит 26 тысяч студентов. Словом, корни-то у этого господина и украинские, и иные. И вот он, будучи сам крупной фигурой, разговаривает с Карлсоном. Значит, как говорят в таких случаях, следите за рукой. А почему бы нам не поговорить с Карлсоном? Владимир Владимирович Путин даст интервью. Интервью этой знаменитой фигуре. Знаменитая фигура тем самым заложится в пиар Путина. У меня возникает вопрос к тем, кто вот на этой схеме останавливается, а потом говорит, что мы слишком наивны. А Путин не заложится? Вы считаете, что вот эта прямая связь есть? А эта связь, что с ней делать? И говорится, а зафигом ему вот эту вот связь, да, свою с этим Путиным использовать в деструктивных целях, когда он консерватор и т.п. Трампист. Он же правый, мы правые, и все зашибись. Давайте почитаем, что происходит в этом интервью. Фридман спрашивает, что вы думаете о словах Путина о том, что оправданием продолжения войны является денацификация? Значит, образ Путина это информационная тактика, это оперативное мероприятие, очень важное. И когда люди мыслят только оперативными мероприятиями, они их могут выиграть. А концепция денацификации – это главный концептуальный узел, на котором все держится. Значит, сначала этот Карлсон идет к Путину, завоевывает вот эту связь, да, дает какой-то пиар, а затем он выходит с размерным ему по мощи человеком, с украинскими и прочими корнями, да, и с генезисом в этом университете, где вполне себе на ВПК работают, американское, да, институт плазмы и все прочее, это про что? Выходят на эти связи, да, и тут начинаются удары по концепции. А Путин что, существует отдельно? Это не его концепция? Я внятно говорю, что когда в голове концепции нет, и все заполнено оперативными мероприятиями и пиаром, то можно проиграть концепцию, а потом и все. Карлсон отвечает на этот вопрос Фридмана, проговоренный заранее. Они снюхались заранее. И те же, кто предлагали, чтобы Карлсон выступил, уже знали, что потом он будет говорить с Фридманом. И что удар будет нанесен, нокаутирующий, с концептуальной точки зрения. И не только. Карлсон отвечает: «Я подумал, что это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал. Я не понял, что это значит. Денацификация – это же не вопрос только о том, как этот Карлсон мыслит и почему. Это вопрос о том, до каких пределов он может дойти, вступив в отношения с человеком, которому поверил, который построил эти отношения, а этот закрепил это собственным интервью, а не стал базарить. Он стал бы базарить, он получил бы в лоб, и не было бы интервью. А после того, как отношения закреплены, и интервью вышло, он говорит: это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал. Это с кем на этом языке говорят? Поскольку он правый, для него денацификации нет. Если хотите до предела доводить, то в каком-то смысле совсем не прямой. Он комплементарен к этому нацизму, выводя из него только Гитлера, и он прямо говорит: на самом деле нацизм, чем бы он ни был, да, неотделим от немецкой нации. Да? Неужели? Это было националистическое движение в Германии. Других нацистов не было, верно? Ты оборзел? Ты с ума сошел? Что значит быть нацистом? Я имею в виду Mein Kampf. Это не «Капитал», верно? Mein Kampf – это, насколько я понимаю, похоже на то, что он, имеется в виду Гитлер, разозлился из-за Вестфальского мирного договора. Неважно. Даже говорит: я очень антинацист. Я просто говорю, что в 24-м году нацистского движения не будет. Это способ называть людей злыми. Да, ты милок, поезжай. Посмотри замок Вевельсбург, где Гиммлер, а не Гитлер, устраивал посвящение в Черный орден элиту СС. И ты увидишь там черное солнце. А потом-то приезжай на Украину и посмотри, как твои псы в Америке вывели из числа радикальных нехороших организаций Азов. И посмотри, какой там знак у Азова. Черное солнце. Этого нет. Бандеры нет. Путине не нравятся националистически настроенные украинцы. Путин ненавидит национализм. Я за национализм. Я за американский национализм. А вы с кем думали? Вы связались. Вы связались с Киукоми Фомоми. Поэтому я не согласен с Путиным. Но это ради бога. Но называть нацистами этих людей – это ребячество. Да? Ты такой тупой или ты притворяешься? Это самая глупая и убедительная реплика, которую ты только мог придумать, думал я. Я сидел и слушал, что он говорит о нацистах 8 минут. Думаю, он в это верит. Дальше Фридман уже, да? Так, чтобы уточнить, в Украине есть неонацистские движения, они очень многочисленные. Они все вертят. И они не малочисленные. Они миллионные. Достаточные, чтобы взять за горло народ при помощи ваших американцев, которых им передали власть. Так же, как они передали власть радикальному исламу. Бжезинский и Киссинджер говорили, зачем в Афганистане нужна умеренная власть? Нужны радикальные исламисты, а они гораздо полезнее. А дальше этот Фридман с украинскими корнями. Это же небольшой процент, крошечный процент. Он не имеет никакой власти в правительстве. Насколько видел, нет данных пока, что хоть какое-то влияние. Да? Но ты свисти-свисти, золотая рыбка. Но дело же не в этом, а в том, что ты убиваешь всю концептуальную основу ведущейся войны. А ты уже с ним связан. Наживку уже удалось заглотить? Ну так, пожалуйста, теперь получайте. А дальше идут рассуждения о том, кто и чем болен, и это уже просто подлые вещи. И опять-таки, ну с такой подлянкой, да, ну вот говорят, а вот я не знаю. Вы имеете дело с отпетым, умным и ненавидящим вас мерзавцем. А клюнули вы на то, что он трампист. И потому должен вас любить. Или, по крайней мере, вас связывает не любовь к Байдену с ним. И поэтому он будет союзником, хотя бы ситуационным. А теперь эту историю перенесите на Трампа и на Европу вашу правую. И окажется, что, конечно, идти больше некуда. И, конечно, эти правые еще что-то отстаивают, в том числе, не знаю что, какие-то человеческие ценности. От вопиющей дегуманизации. Только каши с ними сварить нельзя. А идти куда-то, потому что идти больше некуда, конечно, можно. И иногда даже нужно. Но только хорошо знать пределы и то, как именно можно залететь. Вот так. И не только здесь. А во всей системе построения отношений. Когда они будут построены, и возникнет взаимная связь. Вот тут-то и произойдет сокрушительный кидок. Спрашивают, что делать? Отвечаю. Каждый раз отвечаю одно и то же. Как это не горько? Как это не горько? Но очень осторожно и постепенно отказываться от вот этой в целом очень убедительной и отнюдь не мною ненавидимой концепции дальнейшего движения. Меня по-настоящему тревожно, только когда я понимаю, что это может рухнуть. А если оно убедительно существует, почему бы нет? И в нем есть своя убедительность. Прилавки магазинов полны, цены на нефть приемлемые, оборонный комплекс работает, какие-то победы есть. Вот только вся концепция средней войны – это такая же ловушка, как блицкриг или как объятия с консерваторами, так называемыми. Утопающий может схватиться за змею, но только он должен знать, что, скорее всего, она его укусит. И да не будет так. Что касается меня, то я за все хорошее. Вот только факты примерно таковы, как я их изложил. Мне скажут, вы берете отдельные факты, вынимаете их из картины. Я не фактами самими по себе занят. Все факты так или иначе вмонтированы в процессы. А процессы, как мне представляется, таковы, что можно только очень сильно сдвигаться в сторону военно-промышленного и военного роста. Очень сильно, быстро и умно. Не подрывая никоим образом все остальное. Но двигаясь вот в эту сторону новой стороны и создавая вот эту инфраструктуру для тех, кто отвоевал по 10-15 лет, а не места в высшепартийной школе улучшенного качества. В этом вся разница. Что же касается фактов, то никогда нельзя их не игнорировать, не абсолютизировать. Факт – часть процесса. Я что-нибудь исказил в беседе господина Карлсона с господином Фридманом? Я очень рад бы был, если бы этой беседы не было или она носила бы другой характер. Но она-то тоже факт. И она вписана в процесс. А когда вы видите процесс, вы видите будущее. А когда вы видите будущее, то вы делаете то, что нужно, чтобы ваша страна жила. А не то, что нужно для того, чтобы в ней осуществлялось временное процветание с последующим уничтожением.